года в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Странствие короля смеха. Аркадия Аверченко в Европе. Поставили одного саботажника к стенке. «Какой сегодня день?» — вдруг спросил он у прицелившихся. «Понедельник». «Нечего сказать», — грустно заметил он. «Хорошо, у меня неделя начинается». Покинув Россию в ноябре 1920 года и устремившись вместе с беженским потоком через Черное море в Константинополь, Аркадий Тимофеевич Аверченко, еще до революции прозванный «королем смеха», осел в Европе. Именно так, в Европе, потому что его жизнь вплоть до кончины в 1925 году состояла из гастролей, переездов, гостиниц и выступлений. За годы скитаний писатель выпустил множество книг и книжечек, дал неимоверное число концертов и интервью, откликнулся на большие, малые, случайные и характерные политические события, стал бытописателем и хроникером нравов русского изгнанничества. Аверченковские книги за последние четверть века выходили в огромном числе, есть и собрание сочинений, но сборник, о котором сегодня пойдет у нас речь, исключительный. Он составлен кропотливо, заботливо, по источникам, недоступным или почти недоступным в России. Аркадий Аверченко. «Русское лихолетие глазами короля смеха». Публицистика, интервью, рецензии, письма, документы. 1917-1925 годы. Москва, издательство «Посев», 2011 год. Я не буду опережать рассказ моей сегодняшней собеседницы, просто представлю ее. Одна из составительниц сборника – Анна Хлебина. Журналист, главный редактор выходящего в Праге ежемесячного журнала «Русское слово».
Началось все полтора года назад. И этот момент, ну, можно сказать, вы были свидетелем. Это было 130-летие Аверченко, которое мы отмечали встречи на Альшанах у могилы писателя. И тогда у нас был разговор, в общем, об одном из мифов вокруг его биографии. Это дата его рождения. И возникло имя Виктории Миленко, с которой мы познакомились вот как раз в этот момент, совершенно случайно. Она написала письмо нам в редакцию, будут ли прожане отмечать день рождения писателя. Мы, естественно, о дате помнили, но засомневались, потому что были разные годы, и так начался наш диалог с Викторией. И постепенно я не историк литературы, не специалист, хотя филолог по образованию, но никогда не увлекалась близко биографией Аверченко. Но мне было задано несколько вопросов, наивных, как мне казалось тогда, о жизни Аверченко в Праге. И выяснилось, что, в общем-то, там есть много вещей, о которых сегодняшние исследователи биографии писателя в России не имеют представления. Были наивные представления вообще о его жизни в Праге. Вот, например, вопрос. Жил Аверченко практически 3 года в отеле «Злата Гуса» на Вацлавской площади. Был ли этот отель дорогой? Могло ли это что-то сказать об успешности Аверченко как артиста своего театра «Миниатюр» собственного, да, и как писателя, то, что он жил вот в этом отеле? Оказалось, да, мы выяснили, что да, это был довольно дорогой отель, и на выручку из этих выступлений там жила вся труппа этого театра «Гнездо перелетных птиц», все 5 человек.
А, кстати, почему все-таки это было такое временное пристанище отеля? Вообще, конечно, известно, что многие эмигранты жили в отелях и не имели своей собственности, но собственность собственности рознь. Ну, хорошо, Набоков мог позволить себе до самой смерти прожить в отеле, но он жил в последней части своей жизни в очень дорогих отелях, и у него были огромные гонорары, он был миллионером. А все-таки почему выгоднее было снимать отель, а не какую-нибудь квартиру или какой-нибудь пансион? С чем это связано?
Первая вещь – это то, что Аверченко привык к комфорту. Во время всех гастролей он жил в лучших отелях, которые можно было найти в городе. Это первая вещь, и он себе мог это позволить. Вторая вещь – он жил в Чехословакии, как мы сделали вывод из найденных документов в итоге, это он приехал сюда для организации гастролей изначально. И, в общем, нигде не сказано, что он собирался ехать куда-то дальше, переезжать. Но кто тогда мог предсказывать свою жизнь дольше, чем на несколько месяцев вперед? То есть, очевидно, в той ситуации, в которой Аверченко находился, это было временное его место жительства, и он не мог планировать. У него, он постоянно был в разъездах, он же не жил здесь постоянно. Он был в гастролях, ездил по всей Европе.
То есть, в общем, это было самое, так сказать, прагматичное решение, да, жить в отеле на всем готовом, быстро сниматься, куда-то направляться дальше и так далее. Вот вы упомянули о документах, которые были найдены. А, собственно, что о жизни Аверченко в Европе или вот прицельно в Праге вы нашли? И что это за документы? Расскажите нам поподробнее, пожалуйста.
Поскольку все началось с кладбища, с могилы и вопросов о захоронении...
Как в одном из его рассказов по этому же методу. «Мишка, крути назад». Начали назад, начали от кладбища.
Ну, поскольку в то время это был один из самых, наверное, насущных вопросов, потому что тогда, вы помните, был как раз свежий скандал о попытке перезахоронения. Были вопросы, просто моя коллега Виктория, она...
Миленко.
Она обладает таким хорошим качеством, она умеет правильно формулировать вопросы. А я искала на них ответы. Потому что ведь не может же так быть, что жил человек и ничего не осталось. Всегда что-нибудь остается. И мы начали с вопросов, по крайней мере, теоретических вокруг смерти, похорон. Вопрос, хотел ли сам Аверченко быть после смерти пересохоронен в России? Почему его хоронили? Был ли металлический гроб легендарный, да? Вот говорят, одни говорят, есть, другие не может быть. Почему его хоронили в дорогом гробу? Очень дорогом, по всяким меркам. А первые 5 лет на могиле стоял деревянный крест. Денег не хватило. Вот были такие житейские вопросы. Потом где-то в литературе встречается, что отпевали Аверченко в храме Святого Николая на Староместской площади. А потом несли до самой могилы на руках. Вы представляете, крупный мужчина, хотя и похудевший к тому моменту, железный гроб на руках 5 километров нести. Мы нашли, где его отпевали. Это была часовня на Ольшана, где сейчас церемониальный зал. Это был зал крематория в то время. По каким-то следам в заметках того времени. То есть для начала пришлось найти,
поднять
прессу, найти, что писали современники на эту тему. И какие-то зацепки искать там. Искать, кто его окружал.
Значит, все-таки не на Староместской площади.
Не на Староместской площади.
А в скромной часовне рядом с теперешней могилой.
Как скромная по размеру, но это...
По сравнению с храмом.
Да, конечно. Но учитывая то, что это все-таки нужно было нести, это, в общем, было... И это было, был крематорий вот тогда еще временный, до постройки в Страшницах. Это было новое здание, приличное. Это то, что сейчас... через дорогу от православной части, церемониальный зал, вы знаете, желтенькое здание такое, это там было.
Кстати, это там же, где была церемония прощения.
Да, это было то же самое помещение.
Да, хорошо, и вы говорите, кто окружал Аверченко в тот момент. Действительно, что это было за публика?
И цепляясь за какие-то заметки, например, объявления, анонсы его выступлений в Праге. Если вот Аверченко, начнем сначала. Теперь переключаемся на начало, потому что те люди, которые его хоронили, это было, в общем-то, общество, это было нажитое за эти 3 года в Чехословакии, потому что, по сути, вот он, они приехали втроем, 3 артиста. Аверченко как руководитель театра и 2 артиста, супруги Раиса Раич и Евгений Искольд. К тому моменту, когда Аверченко уже приехал в Чехословакию, он был здесь очень знаменит.
Среди русских?
Нет, среди чешской публики. Аверченко был в 20-е годы знаменитым европейским писателем. Не просто русским юмористом. И ценили его именно как русского писателя европейского образца, которого способны понимать и ценить в Европе. Первое издание на чешском языке, первый сборник Аверченко, вышел в 1910 году, одновременно с первым его сборником в России. Это тоже удалось найти, в общем, в результате полугода раскопок.
Ну да, это у Аверченко тот тип юмора, который легко переводим и на другой язык.
Вот, он, конечно, сокрушался, что он потом уже, что его русского писателя больше переводят и издают за границей, чем на родине, и первое собрание сочинений у него вышло здесь, 12-томник Аверченко был издан именно в Праге, в издательстве Велимека. Было первое прижизненное собрание сочинений вышло.
До революции русской?
Вообще прижизненное.
Но его до революции оно вышло?
Нет, это было его в конце 20-х годов при нем.
В середине, так.
В середине, да. То есть первый том, по-моему, вышел, если я не ошибаюсь, в 23-м или в 24-м году. Он уже здесь готовил. И несколько томов вышло уже посмертно. Но, тем не менее, этот факт говорит о том, что его знали здесь, очень ценили. Его переводили, и были официальные переводы, и неофициальные. И он даже возмущался, что он, приехав, застал здесь пиратский перевод уже одного из антибольшевистских сборников, который он намеревался здесь выпустить авторизованно и что-то с этого получить.
Анна, когда вообще появился Аверченко в Праге?
В 22-м году, летом 22-го года.
А почему выбрал он именно Прагу из всех европейских эмигрантских столиц?
Точно об этом нигде не говорится. Но поскольку визу он получал, точнее так, русские эмигранты из Константинополя начали разъезжаться в 21-м году, когда стало ясно, что туда вот-вот придут большевики, и он об этом сам пишет в своей автобиографии, что там лапа, красная когтистая лапа за ним потянулась, и он получил визу в Болгарию. И, видимо, уже в Софии, судя по датам, он получил уже чехословацкую визу. Поэтому он уехал куда-нибудь, как я понимаю.
Куда ну, получилось. Все-таки Прага была не куда-нибудь.
Я имею в виду Софию, а потом оттуда уже он... Ну, у него были контакты, похоже, до того. Я сейчас не буду говорить конкретных имен и дат, потому что некоторые вещи нужно еще перепроверить дополнительно, прежде чем публиковать. Но мы предполагаем, и на это есть основания, что с некоторыми чешскими деятелями, которые проживали в России, он познакомился еще во время своего, скажем, пореволюционного бега, когда он из Петербурга, у него был Киев, Харьков, Ростов, вот во время этих перемещений он знакомился с разными издателями, и, в общем, он, как знаменитый писатель, он легко заводил себе знакомства, в том числе полезные, и надо сказать, что чешская пресса писала... Даже были новости, что знаменитый писатель Аверченко наконец получил чехословацкую визу и едет в Прагу.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Странствие короля смеха». Аркадий Аверченко в Европе. О новом сборнике забытых, потерянных и недоставаемых рассказов Аверченко мы беседуем с одной из составительниц книги Анной Хлебиной. Анна, конечно, Прага 22-го, 23-го, 24-го и 25-го – это расцвет. Это эпоха расцвета, здесь русские эмигранты открывают и учебные заведения, и гимназии, здесь выходят газеты и журналы, здесь ученые получают стипендию, здесь происходит знаменитая русская акция чехословацкого правительства. Это все очень хорошо известно. Я же хочу вас спросить, приезжал ли Аверченко... То есть приезжал, так сказать, в целом, как преследовал ли он цель попасть в Прагу как в город русской эмиграции или как в тот город, где просто можно устроить гастроли, достаточно прибыльные, чтобы поддерживать свое существование, своего миниатюрного театра и ехать куда-нибудь дальше. То есть ехал ли он в русскую эмиграцию или он оставался гастролером по типу своих путешествий?
Мне кажется, что... Прага для него была удобна, Чехословакия, как страна, куда он надеялся, что пока большевики не придут, он уважал ее как демократичное государство, где он мог устроить себе какую-то базу для поездок уже дальше по всей Европе. Из тех материалов, которые мне были доступны, все-таки для переезда, скажем, в Париж или в Берлин, это было сложнее. Он где-то был материальный ценз, там, чтобы получить визу, все-таки это было ему сложнее в тот момент конкретно, в том начале 20-х годов. И возможность, в общем, оказаться в центре Европы и некоторое время гастролировать, но все-таки во время этих гастролей он уже уставал, он уже был болен, потому что можно себе представить, начиная с 17-го года, голод, переезды, лишения, все эти путешествия из Севастополя в Константинополь, неустроенность, это все подорвало его здоровье, и, собственно, те болезни, от которых он уже умер здесь, это было именно вот нажитое за время этих скитаний, эти 5 лет неустроенной жизни. И он за это время жаловался на то, что он бы все-таки хотел быть писателем, а не гастролером и артистом. Хотя, очевидно, артистом ему нравилось быть. Он производил очень сильное впечатление на публику, о чем тоже есть свидетельства. Вы можете найти в книге, там есть отзывы в чехословацкой прессе. О его выступлениях все были в восторге. Он собирал полные залы. Это муниципальный дом, там самый большой концертный зал. Он был полон, полный аншлаг. Некоторые концерты приходилось давать еще один. Вот, например, в Брно пришлось вместо одного запланированного дать 2 концерта, потому что он как артист, публика была от него в восторге. Но все же это отнимало много сил, эти переезды, и все-таки беспокойная жизнь, дорога. И он мечтал вернуться к писательской профессии. И в предисловии к своему собранию сочинений, которое все-таки вышло в Праге, он написал, что после многих лет бурной холостяцкой жизни он чувствует, что вплыл в спокойную гавань и, наконец, женился. Хоть, конечно, невесту он желал бы видеть из русских, но, в общем, Чехословакию он любит. И... То есть, с одной стороны, ему здесь нравилось. Ему... Это была относительно цивилизованная, тихая жизнь. Ему нравились люди, которые его окружают. С другой стороны, есть косвенные свидетельства того, что он, по крайней мере, размышлял о том, не переехать ли ему в Америку дальше, но как бы прямо он нигде этого не говорил, это по косвенным признакам мы знаем из переписки словами других людей, то есть это тоже не могу сейчас сослаться. Но факт, что ну, действительно это был период, когда никто ничего не мог наверняка планировать, поэтому, конечно, все имели какие-то мечты, скажем, ехать дальше, но Прага его устраивала.
Довольно непривычные мечты все-таки ехать в Америку в середине 20-х годов. Среди эмигрантов это встречается очень редко. То есть особый должен быть какой-то склад характера, особый тип личности, чтобы хотеть тогда ехать в Америку, когда ну, Берлин уже находился на закате к середине 20-х годов, но Париж как раз расцветал. Вот я хотел вас спросить, докуда доезжал он в своих гастролях? Какие были самые дальние пункты? До Парижа доехал?
Нет, по-моему. Он ездил в Прибалтику, в Берлине, по-моему, был, и Южная Европа, Белград, София.
В Париже не было, мечтал в Америку, интересно. Вы сказали о его чешской жене. Жена действительно была чешка?
Нет, он о своем собрании сочинений говорил, как будто
это женил. Это понятно, понятно. Он женился на собрании.
А общался он в основном с русскими женщинами тоже, но, скажем, дружил он, и такие теплые сердечные отношения у него были. Он чешского языка не выучил. Он старательно, он со словариком, когда выходил на сцену, он писал себе сам тексты со словарем, и, что всех очень трогало, пытался, значит, на ломаном каком-то языке это все читать, поэтому у него круг, у него был только русский, либо чехи, которые говорили по-русски.
Да-да, тогда было много любителей русского языка и русской культуры. Вы говорили о его болезни, от чего он скончался?
И сначала он перенес тяжелую операцию, ему удалили глаз, который он был ранен еще в России.
Ранен?
У него была какая-то травма, ходили слухи...
Это не военное ранение, нет?
Нет, ходили слухи о дуэли, я, поскольку не настолько пристальный биограф в том периоде, я... Говорю только общеизвестные факты сейчас. У него был, скажем так, целый букет болезней, но умер он от кровоизлияния в желудок. Ему сделали операцию, у него было повышенное давление, там сердечные проблемы. Вот. Но, тем не менее, опять же, в пользу того, насколько он был популярен, насколько это была ценная личность для здешней культурной среды. Лечился Аверченко, вот тоже, кстати, один из мифов. Один из мифов – это то, что он умер в нищете и одиночестве в общей палате государственной больницы. Но это неправда. Во-первых, он платил за лечение, платил хорошо. Во-вторых, лечили его лучшие врачи страны. Это была клиника профессора Силабы, который был личным врачом Масарика. А то, что палата была общая, ну, тогда, наверное, не было каких-то... То есть это было принято, тогда так и было. Но то, что к нему относились со всем вниманием, все знали, кто этот человек, и за ним ухаживали. Он собирался жить, умирать он не планировал, завещание он не оставил. Если мы переходим, опять же, к теме похорон, это достоверно известно, что не было ни письменного, ни устного завещания. Умер он внезапно, и, в общем-то, он собирался жить и работать.
Было ли у него какое-то имущество? Был ли он чем-то обременен материальным?
У него на счету была довольно крупная сумма. Это тоже уже общеизвестный факт. Плюс его гонорары, которые он еще должен был получить от издателей. И в целом после его смерти его наследство было оценено в 50 тысяч тогдашних чехословацких крон.
Много ли это?
Это очень крупная сумма. Скажем, хороший чиновник зарабатывал, скажем, там 1000-1200
крон
в месяц. Так что 50 тысяч крон была вполне солидная сумма.
Разговор с Анной Хлебиной мы продолжим. А пока очередной миниатюрный рассказ из нового сборника Аркадия Аверченко. «Ничему не верю. В газетах появилась заметка, что Троцкий предложил профессору Бехтереву освидетельствовать умственные способности Ленина. А я этому не верю. То есть не верю тому, что дело было так просто. Вдруг является Троцкий к Бехтереву и вдруг говорит: «Послушайте, профессор, освидетельствуйте-ка Ленина. По-моему, он с ума сошел». Я уверен, что дело было иначе, гораздо сложнее. Сидели однажды Ленин с Троцким, курили, друг на друга посматривали. «Ну что, брат», — поглядывая на Ленина, проворчал Троцкий, — «кисленько?» «Да, жарко делается. И ведь не удерешь. Куда там удрать? Мелюзга, комиссарская комса и на мелком месте спрячется. А китам круто. Неужели напоследок ничего не выкинем? А знаешь что? Объяви меня сумасшедшим». «То есть как?» «Просто. Ленин, мол, все время был сумасшедший, а мы и не разобрали. И очень удобно, этим все как раз объяснить можно. Сумасшедший, мол, Россия распоряжался. А о себе скажи, что просто дурак. Дескать, сумасшедший мне приказывал, а я, не разобравшись, исполнял». И повеселели оба. Все-таки выход. Аркадий Аверченко. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на волнах Радио Свобода продолжим программу «Мифы и репутация».
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Цивильском районе Чувашии сегодня в результате столкновения грузовика с микроавтобусом погибли 9 человек. Среди жертв автоаварии есть дети. В центре Москвы проходит разрешенная властями акция оппозиции с требованием отставки правительства. Организаторы митинга, представители комитета пяти требований движений «Солидарность» и «Левый фронт», а также обманутые дольщики. Министр финансов России Алексей Кудрин, несмотря ни на что, останется в руководящей команде после президентских выборов 2012 года. Такое мнение на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Москве выразил сегодня первый вице-премьер Игорь Шувалов. Ранее появились сообщения о том, что Кудрин намерен уйти из правительства, если его возглавит Дмитрий Медведев, из-за имеющихся у политиков разногласий. В иракском городе Кирбела в результате нескольких взрывов погибли не менее 9 человек. Около 100 получили ранения. В Саудовской Аравии женщины получили право участвовать в голосовании и выставлять свои кандидатуры на муниципальных выборах. Об этом в воскресенье объявил саудовский король Абдулла. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани выступил с критикой в адрес американской администрации, утверждающей, что Исламабад поддерживает боевиков в Афганистане. США выразили глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией в Йемене и вновь призвали уйти в отставку президента страны Али Абдалу Салиха, уже 33 года находящегося у власти. В индонезийском городе Соло на острове Ява сегодня при подрыве смертника у здания церкви ранено около 20 прихожан. Сам нападавший погиб. Это была краткая сводка новостей.
Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Странствие короля смеха. Аркадий Аверченко в Европе. Вежливость. В Смольном. А что вам тут нужно, товарищ? Будьте любезны сказать мне, не в Смольном ли я нахожусь? В этом пантеоне ума, революционных доблестей и таланта. Да-да, это Смольный. И не имею ли я счастья видеть перед собой многоуважаемого комиссара по производству обысков, блестящего революционного деятеля, рыцаря без страха и упрека? Да, я комиссар, садитесь, пожалуйста. И не вами ли был написан очень умно и сжато этот прекрасный исторический документ, ордер на производство обыска у гражданина Ватрухина? Да-да, мною. И не вы ли прислали ко мне на чудесном грузовом автомобиле десяток молодых, мужественного вида рыцарей, красногвардейцев, сих поистине драгоценных жемчужин во фригийском колпаке русской революции? Да, я, это я послал. И не по вашим ли точным, кристально ясным и строго деловым распоряжениям действовали эти мужественные исполнители сурового, но прекрасного революционного долга? Да-да, по моим распоряжениям. Так верните же мне, черт вас подери, мой золотой портсигар, который эти ваши жулики во время обыска у меня стянули. Аркадий Аверченко. В Москве в издательстве «Посев» вышел сборник забытых, потерянных и недоставаемых рассказов Аверченко, составленный по редчайшим газетам русского лихолетия. Помимо неизвестных рассказов писателя, сборник этот ценен большой биографической статьей и новаторским комментарием, в котором составительница Виктория Миленко и Анна Хлебина знакомят читателя с чехословацким историко-литературным контекстом, важным для понимания писателя в эту пору. С Анной Хлебиной мы продолжаем беседу в пражской студии «Свободы». Давайте вернемся и попробуем сомкнуть эти наши полюса, приезд в Прагу и кончину Аверченко, сомкнуть через вот эту книжку, которая лежит перед нами, Аркадия Аверченко «Русское лихолетие глазами короля смеха». Все-таки как она составлена? Наверное, из какого-то чешского материала, да, или не только чешского?
Главное ведь в этой книге не биография, хотя биография и те вещи, о которых мы только что говорили, это всего лишь введение в эту книгу. По крайней мере, были расставлены какие-то точки над «и» в самых таких чувствительных местах этого пути из Петербурга в Прагу. Самое главное в этой книге – это его фельетоны, которые были опубликованы в этот период. И с тех пор часть фельетонов была опубликована, даже большая часть была опубликована в Севастополе 19-20 годов, во время Врангелевского сидения. Перед этим небольшая часть была найдена в газете «Приазовский край» в Ростовской, которую, в общем-то, она считалась среди специалистов безвозвратно сгинувшей, но удалось в Ростовском областном архиве найти несколько экземпляров с вещами, которые вошли в эту книгу. Потом большую, скажем, почти половина, да, вторая часть важная, это те его вещи, которые были опубликованы в Константинополе в газете «Пресс Дусуар», там было приложение «Вечерняя пресса», и это как раз были вот самые пронзительные его политические фельетоны. И что самое интересное, по приезду в Прагу он как будто закрыл эту часть своей политической перестрелки с большевиками. Он приехал сюда абсолютно как мирный писатель. В Чехословакии ценили его сборники о детях. Это были здесь самые популярные вещи. И он редко когда выступал на политические темы.
Насколько известно из литературы научной на иммигрантскую тему о том, на каких условиях русские иммигранты поселялись в Праге и получали здесь и убежище, и все документы, и затем стипендии от русской акции, отсутствие политической активности, кажется, и было, если я не ошибаюсь, главнейшим условием. Здесь все-таки принимали больше и тех эсеров, и тех кадетов, и членов других партий, которые добровольно отказывались от политической борьбы. Прав ли я?
Прав. Это правда. Наверняка это обсуждалось. Хотя, опять же, мы не имеем подтверждений, нигде это не значится. Но он ехал как артист на гастроли, у него был театр юмора, он ехал с юмором. Но вот все же на наш взгляд, на взгляд мой и Виктории Миленко, многие из этих именно политических фельетонов, которые так бы и остались погребенными где-то в макулатуре, если бы не собрание в Пражской славянской библиотеке, собрание эмигрантской прессы. Те газеты, которые в России хранятся только в тех местах, куда тяжело рядовому исследователю попасть, поэтому они остаются неразобранными, скажем, тот же «Юг» и «Юг России». Здесь есть в свободном доступе и практически в полной подшивке. И, в общем-то, они именно по причине своей эмоциональности и в связи с тем, что действительно автор описывает свои личные переживания, свои потери от власти большевиков, они чуть ли не буду говорить лучше, потому что это дело вкуса, но они наиболее пронзительные в его творчестве. Например, любимые мною вещи, опять же, субъективно. Любимая – это серия «Лениниана-Троцкиниана». Это его целый сериал. Один из этих фельетонов попал в дюжину ножей в спину революции. На нее отреагировал как раз Ленин, талантливая книжка, где написал, что о нашей с Троцким жизни вы ничего не знаете. Вот. Но этот сериал был довольно длинный, и туда мы поместили несколько вот этих вещей самых замечательных. И это была реакция, когда человеку страшно, страх можно побороть смехом. И когда ты смеешься, ты смотришь уже на то, над чем ты смеешься, свысока, и тебе не так страшно. И, видимо, просто то, что происходило вокруг, Аверченко писал, «Наша жизнь похожа на бред тифозного», что потомки, когда найдут эти записки, они не поверят. И вторая вещь, очень тоже важная, это была рубрика «Волчьи ягоды», которую Аверченко вел в Константинополе в пресс-десуар. Он читал не только советские и эмигрантские газеты о происходящем в России. Иногда он отзывался на происходящее в эмигрантской среде. Это отдельные, но это похоже иногда на склоки какие-то, но все равно он живо реагировал на любое сотрудничество с большевиками, на любые заметки, где бы чувствовалось, что они оплачены где-то с той стороны. И он очень живо реагировал на все изменения в культуре. У него отобрали великую русскую культуру, остался один пролеткульт с Луначарским. Он недоумевал. Голод, над которым ужасалась вся Европа, который, в общем-то, и послужил голод 20-й, да, начинается. Голод, который послужил началом в той же русской акции помощи в Чехословакии, которая первая, надо сказать, отозвалась вот в мировом масштабе на призывы Нансена. Он писал о голоде, он отзывался на все эти новости так, что волосы шевелятся. Вот насколько это нельзя сказать, что вот уехали эмигранты и глумились, когда они там все вот там все помрут, а потом мы красиво вернемся. Хотя, в общем, такое впечатление было, и параллельно, надо сказать, в газете «Правда» выходили фельетоны из эмигрантской жизни, где сидят, значит, профессура, священники, лопают столовой ложкой черную икру, жрут ананасы, да, рябчиков, запивают шампанским, пьяные валяются в лужах, и все, значит, только и ждут, когда, наконец, там все освободится, и они красиво въедут и начнут всех учить жизни. В общем, какое-то такое впечатление, по крайней мере, нагнетало, вот создавалось в обществе. Такого не было, естественно, все переживали, и в том же Константинополе собирались посылки с гуманитарной помощью, и вот тот же Аверченко, который, можно сказать, да, он ненавидел большевиков, которые его лишили, в общем-то, всего, что он имел, оставив ему одну жизнь, он все-таки сопереживал тому, что происходило. Вот, и это как раз вот эта эмоциональность, она играет, в общем, большую роль в качестве представленных вещей.
«Простые дроби». Первая телеграмма Льва Троцкого, подлинная, на адрес украинских ЧК. «Мы не можем долее закрывать глаза на то, что происходит на Украине. Крестьяне проявляют к нам явную враждебность и содействуют преступным попыткам Врангеля, Махно, Петлюры и других вождей шаек, которым доставляют солдат, оружие, снаряды и продовольствие. Что делает советская власть? Почему она не истребляет половину мятежного населения, чтобы заставить другую половину подчиниться?» Следующая телеграмма – ответ Льву Троцкому. «Не особенно подлинная, но могущая быть и подлинной. Согласно вашему желанию, истребили мятежную половину населения. Да здравствует рабоче-крестьянская власть, любящая вас ЧК». Через две недели новая телеграмма Троцкого. «Имею сведения, что оставшаяся половина населения наполовину испорчена белогвардейцами. Почему не вырвете с корнем эту испорченную половину половины населения?» Ответ. «Вырвали с корнем. Осталась четверть украинского населения, очень благожелательно настроенная к советской власти. Остаюсь обожающая вас, ЧК». Еще через две недели новая телеграмма Троцкого. «Опять имею сведения, что половина четвертушки населения замышляет восстание. Искоренить железом и кровью». Ответ. «Искоренили и тем, и другим. Оставшаяся восьмушка населения приветствует вас. Крепко обнимаем и любим вас. ЧК». Через некоторое время новая энергичная телеграмма Троцкого. «За эти три недели половина здоровой восьмушки населения прогнила окончательно. Вырезать эту гангренозную часть». Ответ. «Вырезали. Одна шестнадцатая, которая оставлена в живых, лояльна на удивление. Целуем вас в губки. ЧК». От Троцкого. «Чёрта с два лояльна ваша шестнадцатая. Половина из них типичные врангелевцы. Распорядитесь». От ЧК. «Распорядились. По всей местности остались только подлинные коммунисты. Это 1/32 населения, но уж зато будьте покойны, на совесть». От Троцкого. «Телеграфируйте, из кого состоит это подлинное коммунистическое население». От ЧК. «Население состоит из председателя ЧК, двух секретарей, 5 агентов, 600 китайцев, отряд при ЧК и 1500 латышей, другой отряд при ЧК. Все это население Украины приветствует вас и целует в губки. Да здравствует подлинная рабоче-крестьянская власть!» Перехватил переписку Аркадий Аверченко. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Странствие короля смеха». Аркадий Аверченко в Европе. О новом сборнике забытых, потерянных и недоставаемых рассказов Аверченко мы беседуем с одной из составительниц книги Анной Хлебиной. Анна, хотела спросить вас, насколько состав этой книжки отличается от того, что вообще уже известно от аверченковского наследия? Ведь выходило и собрание сочинений его некоторое время назад, и самые разнообразные сборники. Что в этой книжке нового? Какая доля?
100%.
Вы говорили, что перепечатывали что-то из сборника «Дюжина ножей в спину революции».
Нет, это просто сериал о Ленине и Троцком. Один фельетон туда вошел. Мы нашли все остальные. Я надеюсь, но, может быть, конечно, есть вероятность, что что-то где-то мы не заметили, и где-то что-то было переиздано, но все вещи, которые сюда вошли, все было тщательно перепроверено. Ну, если какое-то единичное количество, 1, 2, 3, где-то повторился, по крайней мере, это целостный сборник, который дает представление. Он не случайно делится на разделы. Вот, например, раздел «Большевизм в образах» — это вещи, которые печатались кое-что из журнала «Барабан», который Аверченко издавал параллельно с «Новым сатириконом» в Петербурге несколько. То есть это, начиная вот прямо с 17-го года, его самые острые вещи. То есть это, в принципе, в общем, о большевиках — это его впечатление. Потом «Кольцо в ноздре» раздел – это раздел из жизни эмигрантов. Это в основном врангелевское сидение. То есть он себя так и представлял, как они там живут, как дикари с кольцом в ноздре, подбирают булавки, меняют, я не знаю, один шнурок на другой, у кого по размеру подойдет. Есть раздел «Космополиты» – это уже из константинопольской жизни. Там в основном вышло, конечно, эти вещи в «Записки простодушного» вышли в константинопольские, в общем-то. Но некоторые, не вошедшие в сборник, сборнике все-таки здесь есть. Потом есть раздел «Анекдоты богини Клио». Это реакция Верченко на мировые политические события, на переговоры тогда с Великобританией, которая активно, в общем, общалась, скажем, да, с советскими деятелями и настаивала на том, чтобы разрешили, объявили амнистию, да, для эмигрантов. Первая же была, по-моему, в Великобритании. Потом любимый раздел «Волчьи ягоды» — это комментарии в заметках в газетах. Несколько писем о Верченко, опубликованных в прессе. Это тоже интересная иллюстрация, скажем, взаимоотношений вот между издателями и журналистами. И последний раздел «Рассыпанные бусы». Это пресса об Аркадии Верченко. Это самые интересные, скажем, объявления в газетах о гастролях, критика театральная какая-то, отзывы о его выступлениях и спектаклях очень интересные. В Чехословакии были в основном восторженные о том, как женщины выходили в антракте, говорили, что сейчас, потому что душно, они много смеялись, болит голова, что они пойдут домой, а потом они пили пилюльки и шли обратно, потому что не могли оторваться. Даже вот этот последний раздел публикации Аркадия Верченко, он создает, скажем, завершает картинку этого образа, причем личного, потому что в этих отзывах мы отсюда знаем, как он выступал на сцене, как он выглядел, как на него реагировали зрители, как он был одет. Его это старомодное пенсне, над которым подшучивали, но все равно это была, да, визитная его карточка. Какие-то детали, которые нам завершают этот образ. Причем я думаю, что мы до конца его все-таки еще не поняли, что предстоит еще много чего найти и узнать, настолько он вот даже из этого видится многогранным.
Расскажите, пожалуйста, о вашем соавторе Виктории Миленко. Каков ее вклад в этот сборник? Насколько я помню, она ведь некоторое время назад выпустила биографию Аркадия Тимофеевича в серии «Жизнь замечательных людей».
Да, действительно, Виктория занимается Аркадием Верченко, творчеством его и биографией, ну, уже практически 10 лет. И, в общем-то, знает его жизнь досконально. У нас получился такой некий творческий симбиоз. Потому что мы друг друга, и лично мы абсолютно разные люди, но как раз таки свойства Виктории правильно формулировать вопросы, а мое свойство анализировать и искать на них ответы, оно, в общем, сработало в положительную сторону. А Виктория Миленко, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и зарубежной литературы Севастопольского городского гуманитарного университета. Она автор монографии Аркадия Верченко «В жизни замечательных людей» в 2010 году. «Севастополь в судьбе и творчестве писателей Серебряного века» Александр Грин, Аркадия Верченко, Александр Куприн. Активный участник различных конференций, чтений именно по теме писателей Серебряного века.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Странствие короля смеха». Аркадия Верченко в Европе. О новом сборнике забытых, потерянных и недоставаемых рассказов о Верченко мы беседуем с одной из составительниц книги Анной Хлебовой. Насколько я понял, составление книги шло с двух сторон. Ваша соавтора Виктория Миленко искала что-то в российских хранилищах, да? В частности, вот эта газета, которую вы упоминали, да? А вы помогали розысками здесь, в библиотеке, в Славянской книговне, да?
Да, это правда. Это, скажем, в российских библиотеках и фондах разных архивных работали. Она в Севастопольском фонде, в остальных городах это были наши знакомые, которые, узнав, что речь идет об Верченко, тут же бросились помогать, потому что, ну, кто же откажет, если речь идет об Верченко?
И, пожалуйста, расскажите немного о себе. Чем вы заняты и каков ваш интерес?
Я работаю главным редактором журнала «Русское слово», которое является официальным изданием русской диаспоры в Чешской Республике.
А что значит официальное издание русской диаспоры? Разве у русской диаспоры есть структура?
Это, скажем, на сегодня единственное русскоязычное издание, которое выходит в Чехии при поддержке государственных органов.
Чешских.
Министерства культуры Чешской Республики. И издается общественная организация «Русская традиция», которая имеет своего представителя в Совете по делам национальных меньшинств в чешском правительстве.
С какой частотой выходит ваш журнал?
Раз в месяц.
И чему он посвящен?
Он посвящен жизни русского национального меньшинства, современной истории русской эмиграции в Чехословакии и частично в Европе, в мире. В какой-то степени, поскольку это все-таки издание национального меньшинства, он рассчитан на людей, постоянно здесь проживающих. Но в какой-то степени, конечно, он и уделяет место вопросам новой эмиграции, документы, законы. Собственно, поскольку это издание общественной организации, там много места уделяется общественной жизни, культурным мероприятиям, выставкам, нашим изданиям, потому что кроме журнала мы еще выпускаем книги.
Анна, когда готовишь какой-то сборник, особенно если он связан с какими-то историко-литературными разысканиями, со сложной библиографией, с газетным поиском, оказывается, что одной книги бывает очень часто недостаточно, и вокруг создается, если не вторая книга, то, во всяком случае, некие идеи, которые сопровождают, знаете, как свечение вокруг книги. И вот хочется сделать что-то еще в каком-то направлении, может быть, не обязательно какие-то сборники, но какие-то мероприятия, акции, действия, шаги какие-то. Вот раздразнил ли вас Аверченко на что-нибудь, на совершение чего-нибудь интересного для нас?
Ну, скажем, этот сборник, он возник, потому что это все уже было в руках. Мы искали, конечно же, факты из его биографии. Самое для нас интересное остается, это все-таки дописать биографию писателя, вот этот эмигрантский период, который остался неизученным, потому что была монография, боюсь сейчас соврать, Левицкого в 60-е годы.
Дмитрия Левицкого.
Да, Дмитрия Левицкого, но мы...
Вы знакомы с обеими ее изданиями, да, разумеется?
Я не знаю, с обеими ли.
Но дело в том, что в 60-е действительно она была...
Она была переиздана в 90-м году.
И в гораздо более дополненном виде. То есть, конечно,
нужно пользоваться... Я знаю, естественно, по 90-му году,
да.
Но мы и там нашли пробелы, которые мы имеем возможность восполнить. И, в принципе, у нас есть и идеи и материал для полноценной монографии. Но монография требует более глубокого исследования, а вот эти вещи лежали на поверхности, поэтому было, ну, грех было это не опубликовать, это очень хотелось выпустить. А издательство «Посев» сразу заинтересовалось, и вот так быстро получился сборник, потому что всего, говорю, полтора года прошло. Чуть больше года, ведь с момента нашего знакомства с Викторией до выхода книги, она вышла в июне этого года.
Анна, очень многие слушатели задают вопрос о судьбе могилы Аркадия Тимофеевича. Расскажите, пожалуйста, в каком она состоянии? Кто за ней ухаживает? Нужна ли какая-то помощь? Нужно ли какое-то содействие, какое-то соучастие эмоциональное и информационное?
Я думаю, что содействие и соучастие будет лучше всего, если оно будет именно информационное и эмоциональное, потому что за могилой действительно ухаживают, и кто-то за нее платит. Кто, мы не знаем, потому что администрация кладбища не дает такую информацию посторонним людям.
Да, ну то есть материально, финансово за могилой ухаживают.
Да, за нее платят.
Денег не нужно собирать на нее.
Не нужно собирать, потому что мы даже не знаем, кому их давать.
Администрация кладбища.
За нее кто-то платит. Мы даже не можем...
В это нельзя вмешиваться.
В это нельзя вмешиваться. Кто-то за нее платит.
Понятно.
К сожалению, мы не знаем, кто. Мы бы помогли с удовольствием. Я лично, например, помогла бы. Мы можем посодействовать тем, что будем об этом помнить, будем приходить туда в определенные даты, положить букетик цветов, почистить памятник от грязи и пыли, тем, что мы будем помнить об Аркадии Аверченко, будем читать его произведения, и писатель жив, пока читаются его книги, пока люди им интересуются. Это самое главное, я думаю, что и его бы это скорее порадовало.
Больше нет угрозы переноса его могилы куда бы то ни было?
Пока не слышно.
А что это была за угроза? Напомните, пожалуйста.
Это был в Общественной палате российской Борис Якименко, по-моему.
Как был вопрос поставлен? О переносе куда?
Что куда не было сказано в Россию, что было написано так: побывал в Праге, прошелся на Ольшанском кладбище. Мне никто не мог показать, где могила Аверченко. Спросил у священника, тот не знает. Но это, по-моему, вопрос уже о компетентности священников, а не о том, что в Праге не знают Аверченко. Это другая вещь, в общем, другая тема.
Да и потом спрашивал ли действительно,
да,
этот человек?
Да, действительно ли спрашивал. И у кого он спросил, может, мимо кто-то проходил, мало ли там людей нашел. Могила, как-то ему показалось, запущенная. Как это так, великий писатель, давайте-ка его немедленно перевезем в Россию, там ему будет лучше, потому что, по слухам, там он умер в нищете и одиночестве, как мы знаем. Мы даже нашли источник этого тезиса. Эта формулировка возникла в некрологе в газете «Новое русское слово» в Нью-Йорке. А газета «Новое русское слово», как вы, наверное, знаете, не буду говорить, мы все, она имела некий левый уклон. Те эмоции, которые там возникали, это, скорее всего, ну, был, я уж не говорю заказ, но они имели влияние, было приятно пнуть лежачего, особенно лежащего в могиле.
Ну, эмиграцию, да, эмиграцию, да. Пнуть, да. То есть большевизанствующая временами была газета, да, и там были всякие леваки.
Вот, и, собственно, этот миф возник там, поэтому, поскольку газета была специфическая, именно ее чаще всего цитировали в биографиях, которые были известны, скажем, в Советском Союзе. И вот это было, в общем, вот миф оттуда и возник.
Короче, товарищи, успокойтесь.
Успокойтесь.
Аркадий Тимофеевич Аверченко лежит в мире и покое, и да, пребывает в вечности. Есть кому ухаживать, и есть кому оплачивать это захоронение.
Давай. А если не будет, мы найдем.
То мы найдем. И будем читать его книги.
Будем читать его книги.
Спасибо, Анна, вам. И передайте, пожалуйста, нашу читательскую благодарность вашему соавтору Виктории Миленко. А сейчас откроем очередной сборник Аверченко. Никогда не забуду криков 12-летнего мальчика, расстрелянного за пение на улице контрреволюционных песенок. «Я маленький, я жить хочу! Мама, я жить хочу!» Пронзительно кричал мальчик, которого на руках выносили из камеры чекисты, молотившие его револьверами так, что с него лилась кровь. А Троцкий в это время, припав к сосцам своей коровы, только причмокивал от удовольствия жирными губами. Корова ли питает своими сосцами российского властелина? Не гиена ли гробокопательница? Аркадий Аверченко. И на этом мы заканчиваем программу, приуроченную к выходу сборника забытых и потерянных рассказов «Короля смеха». В гостях у нас была Анна Хлебина. Над программой «Мифы и репутации» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте «Радио Свобода».
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость, издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».